Удобные исторические теории. Простые, стройные, известные каждому со школы. Будут опровергнуты. Забытая история.
15 часов 5 минут в эфире «Забытая история», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня в «Забытой истории» будем подвергать сомнению радиоуглеродный анализ. С нами заведующий лабораторией геофизики Волга-Урал НИПИ ГАЗ, кандидат геологами минералогических наук Анатолий Тюрин. Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте.
Прежде чем подвергать что-то сомнению, предлагаю разобраться в терминологии, в том, что из себя представляет вообще радиоуглеродный анализ. Что это такое, можно ли этому доверять? Можете что-то про это рассказать?
Что?
Про радиоуглеродный...
Да, я сейчас расскажу все.
Да, пожалуйста.
Но вначале я должен рассказать про, естественно, научные методы датирования. В ассоциации наук, которая изучает прошлое человечество, имеется дисциплина, называемая хронология. Профессиональные историки считают ее вспомогательной дисциплиной. Принципиально другое отношение к этой дисциплине в новой хронологии Анатолия Тимофеевича Фоменко и Глеба Владимировича Носовского. Хронология – это самостоятельная, естественно-научная дисциплина. Здесь сразу два ключевых слова – самостоятельная и естественно-научная. Это выводит хронологию за рамки гуманитарной науки истории. И этот вопрос принципиальный. Авторы новой хронологии разработали целый пакет эмпирико-статистических методов датирования. Это математические методы датирования. И они же вывели на более высокий уровень астрономические методы датирования. Это и явилось методической и инструментальной основой глобальной хронологической карты и новой хронологической шкалы. Ну, кроме эмпирико-статистических и астрономических методов датирования, имеются несколько естественно-научных методов датирования, основанных на физических, биологических и геологических характеристиках природных и рукотворных объектов. Это радиоуглеродный, термолюминесцентный, археомагнитный, дендрохронологический, генохронологический, гляциологический, тефрохронологический, по скорости геологических процессов и другие методы. Все методы датирования можно разделить на независимые и зависимые. Например, дендрохронологическое датирование – это независимый метод, но только в том случае, если наша шкала дендрохронологическая привязана к растущим сегодня деревьям. А вот радиоуглеродное датирование – это зависимый метод, поскольку калибровочная кривая радиоуглеродного датирования рассчитана по дендрохронологическим данным.
Сопоставляют с дендрохронологией обычно радиоуглеродный анализ. Mm-hmm. Так.
Все исторические и археологические методы датирования являются зависимыми. Они жестко привязаны к хронологической шкале той модели, в рамках которой применяются. Если они применяются в рамках модели прошлого человечества, традиционная история, они будут ее подтверждать. Если же эти методы применять в рамках модели новая хронология, они будут подтверждать новую хронологию. Вот теперь можно перейти к радиоуглеродному датированию. Основы датирования, его основы разработала Либби. Это ученый США, химик по специальности, и он же выполнил первые датировки в 1949 году. В верхних слоях атмосферы под воздействием галактических лучей из азота образуется радиоактивный изотоп углерода. Это так называемый С14, который, окисляясь, превращается в углекислый газ. Ну, кроме этого радиоактивного изотопа, углерод содержит два других изотопа – С12 и С13. Из верхних слоев атмосферы С14 распространяется по всему ее объему и поступает в гидросферу. Объем продуцированного С14 зависит от интенсивности галактических лучей. Принимается, что их интенсивность в космическом пространстве постоянна в течение всего рабочего интервала радиоуглеродного датирования. Это до 50 тысяч лет. Но в атмосфере интенсивность галактических лучей зависит от напряженности геомагнитного поля и солнечной активности. геомагнитное поле как бы экранирует от них атмосферу Земли. Чем выше напряженность геомагнитного поля, тем ниже интенсивность космических лучей в атмосфере и ниже объем продуцированного ими радиоактивного углерода. И наоборот. То есть объем продуцированного радиоактивного углерода зависит от процессов в недрах Земли и солнечной активности. Из атмосферы радиоактивный углерод попадает в ткани растений и распространяется по пищевой цепочке. Попадает он и в раковины моллюсков. Исходя из этого, радиоуглеродным методом датируется древесина, листья и семена растений, древесный уголь, кости, кожа, ткани шерстяные и хлопчатобумажные, бумага, воск, раковины моллюсков, кораллы. Радиоуглеродный возраст образца – это момент консервации в нем углерода. Определяется он на основе двух допущений. Это так называемые допущения Либби. Первое. Содержание в образце радиоактивного углерода в момент его консервации было равно значению, принятому за эталон. Но это допущение означает, что другое допущение, что в течение всего рабочего периода радиоуглеродного датирования содержание радиоактивного изотопа углерода в атмосфере было постоянным. И второе допущение – несоответствие в момент датирования содержания С14 в образце и эталоне обусловлено только его радиоактивным распадом за время, прошедшее с момента консервации. Содержание в образце С14 выражается числом распадов радиоактивных атомов в единицу времени. Это так называемая активность образца. И радиоуглеродный возраст рассчитывается в before present. Это лет назад от точки отсчета, а точка отсчета 1950 год. Если радиоуглеродный возраст 1000 лет, это означает, что календарный возраст 950 лет. И рассчитывается радиоуглеродный возраст по очень простой формуле, в которую входит активность датируемого образца и активность эталона. Я все это рассказываю потому, чтобы было понятно дальше, о чем будет идти речь, и понятна практика применения радиоуглеродного датирования. Ну, Либби оценил период полураспада радиоактивного углерода в 5568 лет. Ну, он немножко неточно, по современным данным это 5730 лет. И вот здесь очень важно отметить, что Либби не датировал артефакты Средневековья. И я здесь сейчас приведу цитату известного археолога, академика Арцеховского, которую он написал, ну, этот текст написал в 1956 году. Начало цитаты. Правда, в археологии теперь применяются датировки по степени распада радиоактивного изотопа углерода. Но, во-первых, и там степень точности не более полувека, или, по мнению некоторых ученых, не более 2-3 веков. Во-вторых, и это главное, для Средневековья такой способ пока не может быть использован. Хронологический предел его применения, по словам его создателя, не менее 1500 лет назад. То есть разработчики технологии радиоуглеродного датирования объяснили археологам, что для последних 1500 лет его модификация, существующая на то время, неприменима. Вот здесь ключевое слово «модификация, существующая на то время». Но считается, что современная модификация технологии радиоуглеродного датирования применима для датирования артефактов Средневековья. Но она имеет одно принципиальное отличие от той, которой пользовался Либби. Как я уже сказал, для радиоуглеродного датирования нужно оценить начальное содержание радиоактивного изотопа углерода в датированном образце. За него принимается эталон содержания в углекислом газе атмосферы Земли радиоактивного углерода в 1950 году. Это в современной модификации. Но в 1949 году Андерсон, это сотрудник Либби, оценил начальное содержание радиоактивного изотопа углерода по древесине живых деревьев. Так вот, у него это значение получилось 12,5 распадов в минуту на грамм вещества. На основе этого эталона Либи выполнил первые датировки. Между 1950 и 1952 годом Либи изменил эталон радиоуглеродного датирования, стал применять 15,3. На его основе датирование выполнялось до 1960 года. А сегодня применяется эталон 13,56, ну так, по крайней мере, декларируется. То есть мы имеем, по крайней мере, три разных эталона радиоуглеродного датирования. Я их назвал эталонами Андерсона, Либи и современным эталоном. Декларируется, что современная модификация радиоуглеродного датирования основана на эталоне 13,56. Что это все означает практически? Если мы примем, что эталон Андерсона соответствует реальности, ну, с некоторыми системными искажениями, поскольку аппаратура на то время была несовершенной, то применение эталона Либи даст удревренение радиоуглеродных дат на 1668 лет. Если примем, что современный эталон соответствует реальности, то применение эталона Либи даст удревнение на 998 лет. И здесь есть интересный момент. Но сначала отмечу один из основных результатов многолетних исследований авторов новой хронологии. Это вывод о том, что традиционная история, это та, которую мы изучаем в школе, сформирована склейкой четырех практически однотипных хроник. Одна из них соответствует реалиям последнего тысячелетия. Она же является матрицей для формирования трех других хроник, которые сдвинуты относительно своего прототипа приблизительно на 333 года, 1053 года и 1778 лет. Это глобальные хронологические сдвиги. Имеются и сдвиги в истории отдельных государств и регионов на другую величину. Так вот, сдвиги радиоуглеродных дат в прошлое на 998 и 1668 лет, которые получаются игрой разными эталонами, соответствуют хронологическим сдвигам на 1053 и 1778, которые вычислили эмпирико-статистическими методами авторы новой хронологии. Кроме того, 1668 лет этот сдвиг почти полностью соответствует пяти хронологическим сдвигам на 333 года, а 998 лет соответствует ровно, почти ровно трем таким сдвигам на 333 года. И вот здесь вот эта вот величина 333 года, это вовсе не случайная величина. Один из способов записания дат событий в прошлом – это составление гороскопов. Гороскоп – это положение светил в созвездиях, и потом можно рассчитать, решить этот гороскоп и определить год, календарный год, в котором произошло это событие. Так вот, вот это вот положение светил на нашем небосклоне имеет квазипериод 337 лет. То есть, если записан гороскоп какой-то, и его грамотный человек будет решать, рассчитывать дату события, к которому он приурочен, то он получит целую серию решений удовлетворительных, которые будут сдвинуты друг относительно друга на 337 лет. Это, конечно, знали те люди, которые формировали глобальную хронологическую шкалу традиционной истории. Это не только Скалигер, но и были до него ученые. И они либо ошиблись, неправильно решив гороскопы, либо сконструировали все так, чтобы дата решения гороскопа соответствовала той дате исторического события, которую они поставили в конструируемую ими хронологическую шкалу. Получается, что разные эталоны радиоуглеродного датирования – это способ получения радиоуглеродных дат, соответствующих склеенной традиционной истории. Я подозреваю, что радиоуглеродное сообщество применяет несколько эталонов, которые дают нужные даты. Поэтому лаборатории, которые датируют образцы, запрашивают исчерпывающую информацию по ним, и которая включает их археологический или исторический возраст, исторические даты. Вот теперь вернемся к свидетельству академика Арцеховского. До 1960 года физики действительно не могли датировать артефакты Средневековья. Даты большинства из них известны по историческим данным. Ну, достоверность этих дат – это другой вопрос. Так вот, датирование этих артефактов только за счет нереального эталона даст сдвиг в прошлое на 998 лет. Например, артефакты Новгорода, датированные на основе эталона Либи, попали бы в первое тысячелетие нашей эры. Естественно, историки и археологи заметили бы расхождение исторических и радиоуглеродных дат. Поэтому физики рекомендовали им не беспокоиться. Позднее в практику радиоуглеродного датирования был введен и современный эталон. На его основе стало возможным датировать артефакты Средневековья. Наличие в радиоуглеродном датировании разных эталонов привело к курьезу, который я назвал «волшебная ладья фараона». Древесина ладьи фараона Сесострис III формально датировалась на основе всех трех рассмотренных нами эталонов. В 1949 году на основе эталона Андерсена. Потом Либи датировал эту же ладью на основе своего эталона. Радиоуглеродный возраст не изменился. В 1955 году Либи повторно датировал древесину ладьи фараона. Возраст остался тот же самый. И, наконец, в 1970 году был применен современный эталон 1356. Радиоуглеродный возраст почти не изменился. Но получение практически одного и того же радиоуглеродного возраста при применении эталонов, активность которых осуществляется, отличается существенно, физически невозможно. Вернее, это возможно в том случае, если ладья фараона является волшебной. Содержание радиоактивного изотопа в атмосфере прошлого не было постоянным. И, следовательно, радиоуглеродный возраст образцов не соответствует их календарному возрасту. То есть допущение Либи не соответствует реальности. Но для перевода радиоуглеродного возраста в календарный на основе дендрохронологических данных создана калибровочная кривая радиоуглеродного датирования. Она представляет собой график зависимости календарные годы, радиоуглеродные годы. Первая калибровочная кривая создана в 1970 году по Бристольским соснам. Ее длина 7000 лет, но эти работы не получили развития. И принятая сегодня в радиоуглеродном датировании калибровочная кривая построена по ирландским и немецким дубам. Имеются разные ее модификации этой кривой, но все эти калибровочные кривые, в том числе и по Бристольским соснам, они хорошо соответствуют друг другу. Технология построения калибровочной кривой совершенно проста. Из стволов дубов, законсервированных в болотах, это так называемый мореный дуб, ствол дерева попадает в болото, там он не гниет и сохраняется на несколько тысяч лет. Так вот, из этих стволов сделаны срезы и промерена ширина годовых колец. Получены графики ширина годовых колец – годы. На основе взаимной корреляции этих графиков собрана дендрохронологическая шкала, которая привязана к живым деревьям. Ее протяженность – несколько тысяч лет. В результате мы имеем абсолютно датированную древесину в календарных годах. Остается отобрать ее образцы и датировать радиоуглеродным методом. Получается график календарные годы, радиоуглеродные годы. Это он и назван радиоуглеродной калибровочной кривой радиоуглеродного датирования. Ее длительность сегодня превышает 4000 лет, но участки кривой более древние. Примерно от 20 тысяч лет назад до 40 тысяч лет назад, собранные по кораллам морским и и озерным донным осадкам, имеющим годовую слоистость. И вот здесь отмечу три важных момента. Калибровочная кривая радиоуглеродного датирования создавалась в рамках этого метода. Второе. Радиоуглеродное датирование не является независимым методом, о чем я уже сказал. Оно прямо и непосредственно зависит от данных дендрохронологии, по которым построена калибровочная кривая. И третье. Калибровочная кривая легко пересчитывается в график содержания радиоактивного изотопа углерода в атмосфере прошлого. Я уже отметил зависимость объема генерации радиоактивного изотопа в атмосфере от напряженности геомагнитного поля. Это дает нам возможность построения калибровочной кривой радиоуглеродного датирования, независимой от данных дендрохронологии. Такая кривая построена в рамках одной из научных программ и опубликована в 2004 году. По донным отложениям бассейна Кариако, это вблизи Венесуэлы, изучены вариации напряженности геомагнитного поля по величине намагниченности осадочных пород. По ним выполнен расчет содержания радиоактивного изотопа углерода в атмосфере прошлого для последних 50 тысяч лет. Результаты сопоставлены с аналогичной оценкой, выполненной по дендрохронологическим данным. Сделан вывод. Эти данные совпадают поразительно. У авторов статьи применено слово «страйкингли». Однако вывод о поразительном совпадении относится только к данным, которыми охарактеризован временной интервал, не включающий последние 10 тысяч лет. Вот для этого интервала содержание радиоактивного изотопа в атмосфере прошлого, оцененное по годовым кольцам деревьев, и объем продуцирования в атмосфере, оцененный по напряженности геомагнитного поля, кардинально не соответствуют друг другу. Наибольшее несоответствие графиков отмечается в интервале от 1600 лет до нашей эры и до современности. Данные, полученные по бассейну Кариока, авторы публикации назвали высокоразрешенная калибровочная кривая радиоуглеродного датирования. Таким образом, сегодня имеются две калибровочных кривые. Они прекрасно совпадают в интервале 10 тысяч, от 10 тысяч до 40 тысяч лет назад, но кардинально не совпадают в исторический период. Если мы примем, что калибровочная кривая, построенная по геомагнитным данным, соответствует реальности, реальному положению дел, то калибровка радиоуглеродных дат по официальной калибровочной кривой даст их систематический сдвиг в прошлое. Артефакты XVI века будут датированы XII-XIII веками, а артефакты XIV века – VII веком. И вот здесь вот я приведу несколько примеров радиоуглеродного датирования, чтобы было понятно, какая из этих кривых лучше соответствует реальности. Ну, известна карта викингов, на которой показана северная часть Атлантики. Но имеются сомнения в ее подлинности. Они обусловлены манерой ее исполнения, точностью очертания берегов Европы, Африки и островов, а также чернилами, которыми она нарисована. Но радиоуглеродный возраст пергамента дает 1434 год нашей эры, что свидетельствует в пользу подлинности карты. То есть это подлинная, как бы подлинная карта викингов. То есть получается, что за полвека до Колумба викинги хорошо представляли очертания Гренландии и сопредельного с ней берега Северной Америки. Календарный возраст пергамента по альтернативной калибровочной кривой, это та кривая, которая построена по геомагнитным данным, дает 1735 год. Все становится на свои места. Никакого отношения к викингам эта карта не имеет. Ученые изучили остатки в захоронениях одного из монастырей территории Астрии. Это я привожу уже другой пример. На костях имелись явные признаки того, что монах при жизни болел сифилисом. Радиоуглеродные датирования костей дало время жизни монаха между 1300 и 1450 годами. Но, однако, имеются многочисленные свидетельства того, что сифилис был известен в Европе. Сифилис не был известен в Европе до открытия Америки. Его завезла в Старый Свет команда Колумба. Это противоречие решается калибровкой радиоуглеродных дат по альтернативной кривой. Монах жил не ранее 1665 года.
Анатолий, я прошу прощения. Я напомню нашим слушателям, с нами заведующий лабораторией геофизики Волга-Урал НИПИГАЗ, кандидат геолога минералогических наук Анатолий Тюрин, который воспроизводит альтернативную версию того, как можно проводить радиоуглеродное датирование. Но сейчас новости, 15 часов 30 минут, после которых мы вернемся, продолжим. Я пока помечаю себе вопросы, которые потом задам.
Забытая история.
15.36, в эфире «Забытая история», у микрофона Владимир Карпов, с нами заведующий лабораторией геофизики Волга-Урал-НИПИГАЗ, кандидат геолога минералогических наук Анатолий Тюрин. Сегодня разговор в «Забытой истории» о радиоуглеродном датировании, и Анатолий Тюрин сейчас должен завершить свой доклад, прежде чем мы перейдем к вопросам. Я правильно понимаю?
Да, я сейчас заканчиваю. Да, пожалуйста. Продолжим рассмотрение примеров радиоуглеродного датирования. Радиоуглеродным методом датировалось две украинские иконы. Искусствоведы датировали их концом 12-13 веками, но радиоуглеродное датирование дало середину, вторую половину 11 века. Получалось, что иконы написаны через несколько десятков лет после крещения Руси. Но калибровка по альтернативной краевой дает 16 век, то есть все становится на места. Вот особо примечательно здесь результаты датирования перуанских артефактов. Датировались три шерстяные идеограммы, приложенные к письменным документам. Самая поздняя дата составления одного из них – 1618 год. То есть на этих документах имелись даты, и к ним были прикреплены эти шерстяные идеограммы. Но календарные даты и диаграммы по результатам радиоуглеродного датирования попали в период 893-1447 годы. И вот такие вот этот казус историки объяснили тем, что они сделаны из старых ниток. То есть нитки где-то пролежали эти 200-300 лет, потом с них сплели диаграммы и прикрепили к документам. Но калибровка этих радиоуглеродных дат по альтернативной краевой дает 17 век, что соответствует, ну, с учетом точности радиоуглеродного датирования, датам документов. И датировалась икона Божьей Матери, которая, согласно письменным источникам, появилась в 1499 году в церкви святого Матфея, апостола, это Рим. По краскам она датировалась не ранее 17 века, но доска иконы, датированная радиоуглеродным методом, дала дату между 1325 и 1480 годами. По альтернативной кривой это получается конец 17 века, 18 век, и эти даты соответствуют датировке по краскам. И обе даты по краскам и по альтернативной кривой радиоуглеродного датирования не подтверждают информацию по письменным источникам. И последний мой пример. Первые смутные упоминания о цыганах Византии датированы X веком. Но это не прямые свидетельства о том, что там появились цыгане, а какие-то такие непонятные тексты, кто-то торговал лошадьми, скорее всего, это могут быть цыгане, и все эти свидетельства – это свидетельства X века. А вот первые достоверные свидетельства о появлении цыган в Европе, это в Болгарии, датируются началом XV века. А первые письменные свидетельства о появлении цыган на территории Англии датированы началом XVI века. Ну, в общем, английские ученые выполнили радиоуглеродное датирование и генетические тестирование остатков 17 человек, то есть были раскопки, нашли захоронения, и вот эти вот останки, датированные кости, датированные радиоуглеродным методом, и сделаны генетические тестирования. Так вот, останки одного человека, оказалось, имеют генетический маркер, который присутствует в Европе только у цыган. Напомню, что предки цыган – это выходцы из Индостана. Но ученые не усомнились в правильности своих данных и выдвинули объясняющие гипотезы или свидетельства ошибочные, или в 9-10 века существовала возможность попадания носителей цыганских генетических маркеров в Англию. Калибровка радиоуглеродной даты по альтернативной краевой дает 1425-1525 календарные годы, что полностью соответствует письменным датам появления цыган в Англии. И мой основной вывод, который резюмирует мое выступление, можно сформулировать следующим образом. В соответствии с новой хронологией Фоменко и Носовского, принятая в традиционной истории хронология событий, неверна. В свою очередь, на неверную хронологию событий настроены исторические и археологические методы датирования. На неверную хронологию традиционной истории настроены и, естественно, научные методы датирования, включая радиоуглеродные. Радиоуглеродное датирование, применяемое так, как оно применяется радиоуглеродным сообществом, это разные эталоны и калибровочная кривая, не соответствующая реальности, дает системно искаженные даты датируемых событий. И эти даты в целом совпадают с хронологией традиционной истории. Спасибо.
Уточнение. Это ваша специализация? Радиоуглеродный анализ, датировка и все остальное, если говорить именно о профессии?
Нет. Но то, что я вам рассказал, это результаты моих исследований, они находятся в рамках моей профессиональной компетенции. Моя специальность – горный инженер-геофизик, поиск полезных ископаемых геофизическими методами поиска и разведки – это физика Земли. Радиоактивный углерод от его формирования и до его распространения, все это тоже физика Земли. Кроме того, по жизни я так получилось, что я стал геологом-нефтяником широкого профиля, и круговорот углерода в природе – это геологический процесс. То есть основы радиоуглеродного датирования находится прямо и непосредственно в пределах моей профессиональной компетенции.
Давайте вот тогда по пунктам. Что касается углерода-14, того самого радиоактивного углерода. Ключевое. Вы подвергаете сомнению вообще возможность датировки по радиоуглеродному анализу?
Нет. Радиоуглеродный метод это очень хороший метод. Дает точные и надежные результаты, но практика его применения настроена таким образом, что он дает системно искаженные даты. Если радиоуглеродное датирование применять без вот этих вот, при нормальном эталоне, который соответствует реальности, и калибровочной кривой, которая соответствует реальности, он даст прекрасные результаты.
Правильно ли я понимаю, что эталоны есть, которые вам не нравятся, а есть один эталон, которому вы верите?
Да. Последний эталон радиоуглеродного датирования – это современный, это содержание радиоактивного изотопа углерода в древесине 1950 года или в атмосфере тоже 1950 года. Он замерен десятками лабораторий, в том числе и не те, которые находятся которые занимаются радиоуглеродным датированием, и это абсолютно научные, абсолютно достоверные данные, результат. То есть эталон мы знаем точно.
В древесине 1950 какого-то года.
1950 года.
50-го.
Да.
Но уже были же бомбежки Хиросимы, Нагасаки. Поговаривают, что сейчас уже в 20 веке радиоуглеродный анализ того, что вокруг нас, уже невозможен.
Да, отчасти это правильно. В 50-х годах начались испытания в атмосфере ядерного оружия. В атмосферу поступил большое количество радиоактивного углерода от атомных взрывов. И это все исказило первоначальную картину. Но, тем не менее, мы можем найти древесину 1950 года, взять образцы и замерить содержание тогда.
Что касается других эталонов и других кривых радиоуглеродного датирования, калибровочных кривых, насколько я понимаю, там тоже проводили корреляцию с дендрохронологией. Ну, те же раскопки в Великом Новгороде, где, поговаривают, были изучены 12 тысяч образцов и были там несколько миллионов как будто бы исследований, где выстраивали одну хронологическую цепочку. И все это потом как раз совмещали с данными радиоуглеродного анализа. Почему этим данным вы не доверяете? Там есть сомнения именно в том, как это делалось?
Я подошел к этому вопросу по-рабоче-крестьянски. Сделали калибровочную кривую по дендрохронологическим данным. Как ее делали, я не знаю. И сделали калибровочную кривую радиоуглеродного датирования по результатам изучения донных осадков, по геомагнитному полю ее Как ее делали? Ну, конечно, я знаю, но это меня интересует мало в данном случае. Эти кривые обе опубликованы в научной литературе, они прошли научную апробацию, и они прекрасно совпадают в интервале от 10 тысяч лет до 40 тысяч лет назад. А вот в историческом периоде они не совпадают. И я, как ученый, должен принять во внимание обе этих кривых. Когда я анализирую большие массивы данных, кривая, построенная по геомагнитному полю, лучше соответствует, чем та кривая, которая построена по данным дендрохронологии. Кроме того, кривая, построенная по данным дендрохронологии, ну, как бы имеет некоторые такие при ее построении, вот таких вот сложные, возникли некоторые такие тонкие эффекты, которые я вычислил и в своих статьях показал. То есть там видно, что она собрана искусственно и неправильно. И это показано в моих статьях.
Что касается других эталонов, проводились же исследования в различных частях планеты Земля, и вот эти кривые, они создавались и отдельно для северного полушария, отдельно для южного полушария, насколько я понимаю. Вы какую из них учитываете?
Они все совпали удовлетворительно между собой.
Да, они совпадают. То есть да, то, что да, эти кривые...
То, что делало радиоуглеродное датирование, кривые делали для Австралии, делали для Америки, делали для Европы. Совпадения их хорошие.
То есть с официальной наукой, например, ваша теория нисколько не спорит, когда речь идет о событиях, до 10 тысяч, то, что было 10 тысяч лет назад и раньше.
Да.
То есть здесь вы полностью согласны.
Да.
И про там стоянки древних людей, и про прочее, прочее, прочее.
Да.
И про мамонтов.
Да.
А все, что вот от 10 тысяч лет...
От 1600 лет назад и до нашей эры, и до сегодня, все это искажено.
А допускаете ли вы возможность того, что вы ошибаетесь? Ну, теоретически это возможно или нет?
Теоретически возможно, но маловероятно.
Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня Анатолий Тюрин, заведующий лабораторией геофизики Волга-Урал-НИПИГАЗ, кандидат геолого-минералогических наук. Сейчас предлагаю несколько телефонных звонков принять. Вам пригодятся наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва.
Да, Сергей, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, или, опять же, допускаете ли вы, что возможность воспринимать такую вещь, как время, или временные отрезки, или даты прошлого, есть только у живых существ, ну, в данном случае у нас, у людей, и что радиоуглеродное датирование, вероятно, может ошибаться в этом.
Что в принципе ошибается радиоуглеродное датирование. Возможно это или нет?
Не-не-не, немножко вопрос там был про другое. Про другое. Про восприятие времени. Но это не совсем так, как вы сказали. Есть два разных типа восприятия времени. У европейской цивилизации время воспринимается линейно. А вот в китайской цивилизации у них время воспринимается циклично. Я этот вопрос специально изучал. И поэтому китайцы, когда им показывают Великую Китайскую стену, построенную из современных материалов, для них она является историческим объектом. Они не мыслят так, как мы, европейцы, в линейном времени. Так что здесь живые организмы ни при чем. То, что вы сказали, что радиоуглеродное датирование, если радиоуглеродное датирование освободить от тех вещей, которые в нем есть, радиоуглеродное датирование сообщество ввело, то это прекрасный метод, и этим датам нужно доверять.
Еще один звонок, 7373948, слушаем вас внимательно, здравствуйте.
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот... А что мне аттестат зрелости нужно отобрать? Ну, я историю любил, сдавал ее на пятерке.
Спасибо, принимается.
Нет, аттестат зрелости не нужно отбирать, но нужно четко понимать то, что вы изучали в школе. Это не соответствует современным состоянию научных методов на 21 век. Больше того, то, что вы изучали в школе, не соответствует состоянию научных методов исследования 20 века. Вот это вот надо понять, осознать и принять. Поэтому, что делает Фоменко и Носовский и другие, кто... входит в этот проект «Новая хронология», это приведение наук, которые изучают прошлое человечество, к тому состоянию, которое они достигли науки в 21 веке.
Вадим интересуется, а датировка Туринской плащаницы правильна или нет?
Что значит правильная или нет? Там получено несколько радиоуглеродных дат, которые не соответствуют дате распятия Иисуса Христа. Они попали где-то в 12 век. Фоменко и Носовский изучили эти даты. И если брать во внимание их точность радиоуглеродного датирования и три сигмы дисперсии, то они соответствуют той дате смерти Иисуса Христа, которую они вычислили другими методами. Это где-то 1187 год, если я не ошибаюсь. Но если, если передатировать даты плащаницы по альтернативной калибровочной кривой, то она попадет в 16 век и будет соответствовать... примерно будет соответствовать обеим датам письменных источников. Одна дата – это конец 16 века, когда она появилась, то есть она попадет в 17 век, плащаница. А вторая дата, когда ее, это конец 17 века, когда ее выставили на всеобщее обозрение. То есть альтернативное датирование плащаницы по альтернативной калибровочной кривой дает 16 век.
То есть 16 век?
Да.
Подделка. Подделка в итоге или нет?
Нет, ни в коем случае не подделка, потому что именно в 16 веке формировались современные религии, вернее, они приводились с религии к тому виду, который мы знаем сегодня. Формировалось христианство, формировался ислам, и тогда же возникли вот эти вот атрибуты этих религий, как плащаница, как копыта осла, на котором Иисус Христос въехал в Иерусалим, как перо голубя, как Кааба и другие. Это самое. То есть это реальный исторический объект из 16 века.
7373948. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы как ученые, а также Фоменко и Носовский как ученые, не могут не задаться вопросом, кому это было нужно и для чего? Спасибо.
Этот вопрос рефреном звучит во всех практически наших программах. Пожалуйста.
Я на этот вопрос отвечать не буду. Отправлю вас к Фоменко и Носовскому. Я боюсь запутаться, потому что это самый сложный вопрос, и я не настолько компетентен в нем, чтобы отвечать. Извините, пожалуйста.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. У меня вот такой вопрос. Фоменко и Носовский базировались на вот исследованиях Морозова, академика Морозова. Но Морозов просидел 30 с лишним лет в одиночке. Не сошел ли он с ума?
Спасибо, вот. Принимайте.
Вот это хороший вопрос. Недавно была тоже радиопередача Мединского, и был историк, однофамилица, женщина Морозова. И вот эта фальсификация, которая идет про Морозова, которого написал книги, и эта фальсификация про него идет очень долго. Морозов не был узником, он не был он был революционером, но он был большим ученым. И именно он внес большой вклад в формирование научных школ, зарождающихся Советского Союза. Вот это надо четко понимать. Был Морозов революционер, был Морозов узник крепости, но и был Морозов большой ученый, причем ученый естественно-научной направленности и очень широкого охвата научной вот этой сферы.
Принимается. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос хотел задать тоже по поводу датировки, но уже на Тараско-Умранских свитках. Насколько я помню, они на момент своего нахождения были в абсолютной, ну, относительно абсолютной изоляции, поэтому, скажем так, погрешности здесь должна быть минимальной. Их оценивают до 2000 лет. Насколько эта датировка точна? Спасибо.
Принимается. Я внимательно смотрел эти датировки, изучал, и изучал пристрастно. Там есть небольшие такие шероховатости и несоответствия, но того, за что бы можно было зацепиться и опрокинуть эти датировки, я не нашел. Но если их датировать по альтернативной кривой, то они попадут где-то в 12 век нашей эры.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Очень интересная, архиинтересная передача. У меня чисто практический вопрос. Вот сейчас выставка Серова, а на арт-рынке очень много сейчас подделок. И дела были, но не будем об этом. Вот у реставраторов есть вот этот радиоуглеродный способ, как бы притча уже, то есть во языцах. Кто говорит, до испытания атомной бомбы это одно, после испытания это другое, подделки красок. Вот скажите просто, можно верить этим грабарям и прочим научно-реставрационным центрам? Спасибо, очень интересная передача.
Спасибо. Спасибо, принимается.
Вот у искусствоведов, они это знают, что радиоуглеродное датирование тех произведений искусств, начиная с XVI века и до сегодня, не работает. Причем они знают это. Если они датируют, допустим, какое-то произведение искусства XVII века, то дата попадет в XIV. И что они будут делать? Поэтому искусствоведы вот для этого периода, начиная с XVI-XVII века, просто не применяют радиоуглеродное датирование. Что касается, что радиоуглеродное датирование не работает для 20 века, для второй половины 20 века, это не совсем так. После вброса в атмосферу радиоактивного изотопа от ядерных взрывов, он начал стекать в океан, и эта кривая уменьшения радиоактивности хорошо очень себя ведет, она гладкая. То есть, в принципе, мы можем датировать и тысячу, и вторую половину 20 века, но это специальные задачи, которые не входят в тему наших лекций.
Но мы же сейчас сжигаем в том числе и ископаемое топливо, я имею в виду, например, нефть, а это тоже как-то...
Да, это специальный вопрос, это так называемый эффект Зюса, и начиная с сжигания угля, в нем нет радиоактивного изотопа, и вот эти вот углекислый газ поступает в атмосферу и разбавляет как бы ее содержание, и процентное отношение радиоактивного изотопа становится меньше. Это эффект Зюса заметен начиная с 18 века, то есть вот для этого от 18 19 и 20 век, все углеродные даты, они дадут один и тот же возраст, который радиоуглеродчики называют модерн. То есть это современные, и более точно, к какой дате, какое это самое, к какому периоду оно относится, в первом приближении сказать невозможно, но есть специальные методы настройки, которые все-таки позволяют это решить. Но лучше это принять как данность, что для последних веков радиоуглеродное датирование не работает. Это 18-й, 19-й и 20-й.
С нами был заведующий лабораторией геофизики Волга-Урал-НИПИ-ГАЗ, кандидат геолога минералогических наук Анатолий Тюрин. Спасибо, Анатолий, приходите еще.